Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Свобода» в клубе «МОВАК» 28-й Московский международный кинофестиваль.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. 127 достигло число жертв авиакатастрофы в Иркутске. Понятие «экстремизм» в России отныне включает публичную клевету на представителей власти. Виктор Ющенко заявил о неизменности внешнеполитического курса Украины. По последним данным, число жертв авиакатастрофы в Иркутске достигло 127. Спаслись и госпитализированы по разным данным до 56 человек. На месте катастрофы лайнера А-310 авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Иркутска найдены два бортовых самописца. Они будут переданы на расшифровку в Москву. В Иркутск вылетел министр транспорта России Годлевитин. Создан оперативный штаб по расследованию причин трагедии. Лайнер, выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражный блок и загорелся. На борту самолета находились около 200 человек. В Грозном ранена 10-летняя девочка, она госпитализирована. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на администрацию заводского района чеченской столицы, Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники не слышали выстрелов и считают, что девочка ранена шальной пулей. Проводится расследование. Понятие «экстремизм» в России отныне включает и публичную клевету на представителей власти. Об этом говорится в новой редакции закона о противодействии экстремизму, поправки к которому Госдума России приняла в субботу в третьем окончательном чтении. Говорит независимый депутат Владимир Рыжков.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе инакомыслие. И этот закон открывает дорогу к преследованию любого человека, который не согласен с официальной точкой зрения.
Сказал Владимир Рыжков. А вот мнение заместителя спикера Госдумы Олега Морозова.
Последствия для кого бы то ни было наступают не потому, что Петров, Морозов, Сидоров кого-то обвинил в экстремизме, а если в соответствии с действующим законодательством это признал суд.
Заявил Олег Морозов. К экстремистам отнесены также те, кто препятствует деятельности органов власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Внешняя и внутренняя политика Украины останется неизменной, заявил президент страны Виктор Ющенко. Выступая с радиообращением, Ющенко сказал, что Украина продолжит курс на интеграцию в евроатлантические структуры, подчеркнув, что реванша кучмизма не будет. Президент напомнил, что у новой парламентской коалиции, выдвинувшей на пост премьера лидера партии регионов Виктора Януковича, остается 3 недели на формирование правительства. Ющенко подчеркнул, что представит кандидатуру премьера в парламент только тогда, когда возобновится деятельность Конституционного суда. Членов суда парламент так до сих пор и не избрал. Россия в субботу закрыла контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе с Грузией. Там скопились сотни машин. Из Грузии передают корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Российские пограничники совершенно неожиданно для грузинской стороны объявили о прекращении движения через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на военно-грузинской дороге, соединяющей Россию с Грузией. Об этом заявил руководитель департамента сухопутных границ грузинского пограничного ведомства Шалва Бочоришвили. Утром граница была закрыта. При этом происходящее российская сторона объясняет строительными работами. Страдают как наши, так и российские граждане. Губернатор регионом Цхетам-Тианети Василь Маглаперидзе заявляет, что никаких строительных работ с российской стороны не ведется. Я не сомневаюсь в том, что подоплека происходящего чисто политическая. Это нарушение всех международных норм. Нас даже не предупредили. Сотни машин скопились на границе как с нашей, так и российской стороны. Причем глава администрации Казбекского района Грузии также остался на той стороне границы и не может вернуться в Грузию. Нам ничего не объясняют. Россия строит новую берлинскую стену на границе с Грузией. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
ООН считает катастрофической ситуацией в секторе Газа и требует немедленного доступа туда для сотрудников гуманитарных организаций. Израиль вот уже почти 2 недели продолжает боевую операцию в этом секторе. В субботу Израиль ответил на призыв палестинских властей к перемирию требованием освободить похищенного палестинскими боевиками израильского солдата, рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт не согласен на перемирие с палестинцами до тех пор, пока не будет освобожден капрал Гилад Шалит, захваченный боевиками 25 июня. Об этом сообщили представители канцелярии премьер-министра. Ранее с призывом прекратить боевые действия и начать переговоры выступил премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания. Хания заявил, что для выхода из кризиса необходимо прекращение огня с обеих сторон. Напомню, что ранее палестинские фракции правительства требовали освобождения значительного числа палестинских заключенных в обмен на освобождение Шалита. Между тем, армейские источники сообщают, что несмотря на отход израильских войск с большинства территорий северной части сектора Газа в субботу, операция «Летние дожди» будет не только продолжена, но и расширена. Ее цель – прекращение ракетных обстрелов Израиля и освобождение заложника. По информации армии, с начала операции погибло свыше 40 палестинцев. В связи с кризисом Израиль впустил из сектора Газа на свою территорию свыше 60 граждан США. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Белый дом объявил, что начнет с Россией переговоры о расширении сотрудничества в области ядерной энергетики. Представитель администрации США Питер Уоткинс не уточнил, о каких именно направлениях сотрудничества идет речь. Тем не менее, он отметил, что предлагаемые проекты принесут выгоду обеим странам. Газета «Вашингтон-Пост» в субботу сообщила, что по условиям готовящейся сделки в России будут ввезены тысячи тонн отработанного топлива с американских ядерных реакторов. В Афганистане, провинции Фарах, в субботу вечером погиб один и ранены четверо военнослужащих Международных сил безопасности. По сообщению командования, патруль сил коалиции подорвался на мине, заложенной на обочине дороги. На юге Афганистана продолжаются бои с талибами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Итоги 28-го Московского международного кинофестиваля мы сегодня собрались обсудить с Мариной Тимашевой, кино- и театральным обозревателем «Радио Свобода», с Юлией Идлис, обозревателем сайта «Полит.ру» и газеты «Книжное обозрение», с кинокритиком и отборщиком фестиваля Алексеем Медведевым, а за нашим столом Сергей Полотовский, заместитель главного редактора журнала «Мы» и синхронный переводчик, и Лидия Маслова, кинообозреватель газеты «Коммерсант». Ваши впечатления? Комические, трагические, грустные, веселые? Лида Маслова?
Ну, для меня самое первое впечатление началось уже практически на банкете после открытия, который, как известно, происходит на Пушкинской набережной в парке культуры и отдыха. Впервые за 10 лет фестиваля я, стоя на набережной и там выпивая закусываю, вдруг увидела, как с парапета прыгает в воду человек в белом костюме. Я как бы подумала, что может быть теперь такая традиция, и уже хотела тоже прыгнуть как бы вслед за ним, но увидела, что он уже устремился к другой женщине, плавающей в воде. И как мне потом объяснили, это была некая критикесса, уже успевшая достаточно принять алкоголя, чтобы упасть нечаянно в воду. Поскольку как бы с набережной каменистой очень трудно вылезть на берег, мужчине пришлось ее взять на буксир и доволочь ее до причала, где он ее выволок на берег. Вот после этого я поняла, что фестиваль удастся. И, в общем, он не обманул моих ожиданий.
Лида, если бы ты видела меня в эту ночь с моими друзьями, то ты бы увидела, как мы купались в фонтане на Вспольном переулке. Это было уже совсем кинематографично, но это было тоже как хорошее начало для фестиваля.
Это Лидия Маслова и Алексей Медведев. Юлия Идлис,
да,
пожалуйста.
Было гораздо раньше. Понятно, что фестиваль удастся еще на вступительной пресс-конференции в кинофестивале, когда стало известно о конфликте с режиссером Михаилом Ханеке. Собственно, и стало понятно, что все пройдет очень весело, и все прошло действительно очень весело. Для меня, например, с этого момента началась цепь каких-то
веселых недоразумений.
Кавкианских событий, да. Ничего не было на том месте, где оно должно было быть, начиная с каталогов фестиваля, кончая расписанием кинопоказов. Но самое главное, что я в очередной раз пожалела, что я не выпускница ИМЯЗа с 10 языками, потому что, когда тебе переводят пресс-конференции, и ты понимаешь, что говорят что-то не то, что должны говорить, это ладно. Но когда ты смотришь фильм на японском и в английских титрах читаешь фразу «мне это не нужно», а в русских титрах читаешь фразу «мне это нужно», и обе фразы подходят к сюжету, то вот тут ты начинаешь проникаться триумфом кинематографа как универсального языка искусства, допускающего одновременно разные толкования.
Спасибо, Юлия Идлис. Сергей Полотовский.
На Московском фестивале я столкнулся с удивительной добротой и участием работников фестиваля. Это один из моих первых опытов в жизни в Москве, и мне это, конечно же, очень понравилось. Я недавно приехал в этот город, меня стращали, предупреждали, что все люди очень жесткие, все это неправда. Люди очень гостеприимные и приветливые. Я устроился на фестиваль переводчиком жюри. В первый же день фестиваля меня изгнали за то, что я журналист, хотя это не было закрытой информацией. И дальше началось самое интересное. У меня не было аккредитации, но добрые люди из службы перевода и другие самаритяне, включая присутствующую здесь Лидию Маслову из «Коммерсанта», одарили меня билетами и даже записывали фильмы на «Болванке». Таким образом, я смог посмотреть какие-то фильмы и смог, в общем, попасть в кино, за что спасибо многочисленным москвичам, имеющим отношение к этому фестивалю.
Если здесь назвать имена и фамилии людей, которые записывали
на «Болванке», то это будет пропаганда видеопиратства. Спасибо, Сергей.
Знаете, как у Трумана было написано, да, «фишка дальше не идет», на столе было написано. Вот то же самое с этими болванками.
Давайте Марину Тимашеву послушаем.
Ну, у меня было два развлечения в самом начале фестиваля. Первое состояло в том, что я как очень дисциплинированная женщина пришла в первый же день к началу аккредитации. Было 3 часа дня, солнце палило нещадно, Арбат, то есть никакого клочка тени у входа. Таких же дураков, как я, встречал очень мужественный охранник, который сказал, что никакого входа в то помещение, где аккредитовывать нас должны были бы уже с полчаса, нет, и вообще неизвестно, когда будет. Потому что, сказал он, висят компьютеры. Еще через час вот этого стояния, когда некоторые люди постарше меня уже собирались, по-моему, отправляться от этой аккредитации прямо в госпиталь, в какой-нибудь близлежащий, дверь открылась, и в помещении оказался один компьютер для аккредитованной прессы, а по спискам аккредитованной прессы выходил, что их 2500 человек, ну, то есть нас. И еще один компьютер для гостей и участников фестиваля. Мысль о том, как именно будут аккредитовываться эти 2500 людей с одним компьютером, который то имеет обыкновение зависнуть в неподходящий момент, она меня немало повеселила. Я подумала, что если бы я работала на телевидении, я подогнала бы туда камеру и посмотрела бы, как люди будут драться за эти аккредитации, за место в очереди. Вспомнила бы какие-то советские нормальные времена, битву за сыр, например. Второй эпизод очень смешной произошел после того, как показали фильм Бертрана Блие «Сколько ты стоишь». Мы выходили в значительной компании женщин вот моего возраста, то есть средних лет, и обсуждали в основном не фильм, а исключительную красоту Моники Беллуччи. В этот момент за нами раздался мужской голос. «Ну какая все-таки уродина это Моника Беллуччи?» И 3 мои коллеги буквально за руки и за ноги оттащили меня от этого персонажа, потому что в этот момент меня как-то изменило чувство юмора, и я готова была его побить. В любом случае, это интереснейшим образом иллюстрировало относительность восприятия вообще всего и вся.
Спасибо, Марине Тимашевой. Ну и, наконец, Алексею Медведеву я слово.
Ну, я, можно без шуток обойдусь. Главный фестиваль, я надеюсь, с этим все согласятся, это фильмы. Поэтому для меня главным событием стал показ моего любимого фильма, который не куплен пока для российского проката и вряд ли будет куплен, это «Смерть господина Лазареску» румынского режиссера Кристи Пуи. На мой взгляд, это лучшая картина последних лет, настоящая сенсация, и я очень рад, что как минимум всех своих друзей и знакомых сумел затащить на нее, чтобы они посмотрели это на большом экране, так, как нужно делать кино для того, чтобы оно было настоящим. Вот. В организационном плане понимаю, что много еще долго можно рассказывать о всяких курьезах, но мне все-таки по итогу более-менее понравилось, что фестиваль проходил в одном месте. Я вот встречал одних и тех же людей, которые с удовольствием фланировали из одного зала в другой, обменивались впечатлениями. И пусть «Октябрь» — это еще не идеальная площадка для него, все-таки организационно проведение фестиваля в одном месте, когда есть возможность перемещаться из зала в зал и тут же со своими друзьями все это обсуждать, мне кажется, это здорово.
Спасибо Алексею Медведеву. Можно я поделюсь своими там накопленными комическими эпизодами и серьезными тоже? Во-первых, мне кажется, что действительно
Вооруженный конфликт с Ханеке носил какой-то абсолютно игровой характер. Вот никакого скандала из отказа Ханеке возглавить жюри, в общем-то, не получилось. Анжей Жулавский прекрасным совершенно образом заменил его и был, по-моему, совершенно адекватен в этой роли. И я хочу теперь уже поговорить о кино, собственно, о содержательной части. Я абсолютно согласна с Лешей, что «Смерть господина Лазареску» — это невероятно значительный фильм, но у меня вот самое комическое впечатление на грани гротеска и ужаса, я имею в виду российский кинофильм, поставленный Михаилом Сегалом по повести Олеся Адамовича, называется «Франц плюс Полина». Вот, как мне кажется, это такой пример того, как молодые режиссеры как-то утрачивают, я не знаю, чувство истории это называется, чувство реальности. Но вот там довольно трагический эпизод в этой картине, когда комиссар, которого обвиняют в том, что по его вине погибли его товарищи, он быстро, как опытный идеологический работник, он переводит агрессию окружающих в сторону там некого еврея-пулеметчика, которого потом и расстреливают. Но когда этот человек, которого, кажется, играет сам режиссер, спрашивает, где мои диски, он спрашивает это с таким лицом, что ты понимаешь, что он имеет в виду вовсе не патроны, он имеет в виду какие-то свои там CD, свои какие-то компьютерные диски. Это отчасти циничный рассказ с моей стороны, но я клянусь, это была совершенно циничная картина по какой-то неадекватности. Разговор идет об очень серьезном, трагическом моменте истории, а показано это все с какой-то скрытой ухмылкой. Давайте теперь про кино поговорим. Вот мы с Мариной Тимашевой обсуждали, что нас больше всего по содержательной части волнует. И нам показалось, что, как и в прошлый сезон, и в позапрошлый сезон, отсутствуют сильные мужские характеры. Все время девушки на первом плане. Либо это фильмы, снятые женщинами-режиссерами, либо это фильмы, снятые мужчинами, но о женщинах. И в этом смысле «Смерть господина Лазареску» и еще один фильм, который мне очень понравился, «Три могилы», который чистая мужская история, это скорее исключение. Вот что вы об этом думаете? Сергей Полотовский что-то уже думает.
Мне вот очень понравился немецкий фильм «Страхование жизни». И исполнитель главной роли Йенс Харцер получил приз, за что я очень порадовался. По-моему, прекрасная как раз мужская история про мужчину. И актер замечательно справился с задачей, когда он поет шансон и танцует гоголем, и в этом есть веселое отчаяние, которое вырастает в такую по-взрослому экзистенциальную историю.
Я еще хотел от себя добавить, что актер Йенс Харцер, он действительно одна из, на мой взгляд, главных звезд будущих европейского кино. И если зачем-то и стоило проводить Московский кинофестиваль, то хотя бы для того, чтобы вот отметить работу этого актера.
Спасибо за уточнение Алексею Медведеву. Марина Тимашева, пожалуйста.
Йенс Харцер получил премию за лучшую мужскую роль. Я совершенно согласна с мужчинами, которые сейчас говорили об этом фильме, об этом актере. По-моему, вообще лучший фильм конкурсной программы, безусловно. Фантастический актер, который отчасти чем-то напоминает молодого Джереми Айронса или, скажем, если бы Сергей Маковецкий стал намного худее и моложе. Но дело не только во внешности, а дело в том, что это какая-то фантастическая совершенно пластика. Человек как протей, он действительно меняется каждую секунду, причем ты понимаешь, что человек меняет не маски, а проживая внутри себя молниеносно, всякий раз совершенно разную историю, он тут же что-то меняет в глазах, в самой действительно внешности, меняется лицо каждую секунду. Мы говорим сейчас о фильме немецком «Страхование жизни», это нужно сказать, который снял режиссер турецкого происхождения, его зовут Бюлент Акинчи, если я правильно ставлю ударение. И это, пожалуй, единственный фильм на этом фестивале, в котором абсолютно ясная сюжетная история, тем не менее подана совершенно поэтическим образным способом и крайне необычным, потому что он берет вроде бы все, что видишь и ты в реальности, сгущает эту реальность до символа, и в результате чего обычная, обыденная картинка начинает производить сильнейшее, на самом деле эмоциональное и интеллектуальное и какое угодно другое впечатление. Но если говорить о том, о чем говорила Лена, то есть Сережа и Алеша помнят прекрасно тот момент, когда герой сходит с круга или выходит из этой мертвой петли, потому что он страховой агент, и страхует он не больше, не меньше, как жизнь. Между тем, ни у него самого нет никакой жизни, потому что сколько можно судить из его телефонных переговоров с автоответчиком в собственном доме, ни свою жену, ни своего ребенка, если таковой имеется, он не видел уже как минимум полгода. И то же самое касается всех людей, жизни которых он планирует застраховать. Какая жизнь, когда человек даже не потребляет работай, сдохни, а просто работай, сдохни, застраховай. Страхуй свою жизнь и сдохни, потому что это, может быть, даже окажется выгодным. Тогда твои дети и твоя семья получат какие-нибудь денежки. И Все-таки в этом фильме есть момент, когда человек уходит с этого автобана, когда он прерывает это бесконечное, бессмысленное движение, в общем, к смерти на самом деле. И этот момент связан с женщиной. Именно ее отель или мотель называется «Выезд с главной дороги». И таким образом, в каком-то смысле спасительным для него опять становится женщина, а не он сам. То есть ему все равно нужна некая опора. И поэтому мне кажется, что и в этом фильме, хотя, конечно, это женщина-героиня второго плана, отнюдь не первого, как и в большинстве, кстати, фильмов, а тем не менее именно она размыкает эту чертову петлю.
Спасибо, Марине Тимашевой, за «Свободу» в клубе «Маяк». Итоги 28-го Московского международного кинофестиваля мы обсуждаем. Сергей Полотовский.
Я хотел вкратце ответить, что, конечно же, это не фильм «Хороший, плохой, злой», где женских ролей вообще нет, но все равно это фильм про мужчину. И по поводу ясного сюжета и конструкции, мне кажется, в какой-то момент там появляются чуть ли не линчевские обертоны. Знаком он с этой женщиной или не знаком. Такое ощущение, что как будто вот у них что-то было, а может и не было. И линчевские обертоны появляются по-хорошему, то есть без запутанности, но с некоторой недосказанностью.
Спасибо, Сергею Платовскому.
Секундочку, я буквально 15 да. секунд скажу. Мне в этом фильме понравились очень точные пластические, актерские, режиссерские этюды. Ну, например, такой простой эпизод, когда человек, который все время разъезжает по дорогам и с целью экономии, чтобы заработать как можно больше денег на впаривание этих контрактов, ночует в своей машине, а потом просыпается с утра. Можете себе представить, как выглядит мужчина после сна в замкнутом пространстве вот этих 2 квадратных метров малолитражки. И вот ему нужно за 15 минут сделать из себя респектабельного яппи, которому люди поверят и доверят свою жизнь и купят у него страховку. Великолепная по точности, скромности и абсолютной адекватности пластическая сцена, которую вот можно даже себе представить, мне кажется, даже по радио.
Давайте Юлию Идлис послушаем с ее впечатлениями от фестиваля.
Да, про мужчину и женщину, если смотреть глобально, то есть такая некая динамика. Фестиваль открылся фильмом «Клятва» китайским, в котором вокруг женщины совершенно пассивной происходит какая-то безумная беготня, толкотня, драки, магические штуки, выяснение смысла жизни, отношений и всего остального. А закрылся фильмом Альмодовара «Возвращение», где мужская роль только одна эпизодическая. И все это, мне кажется, что если смотреть в целом на фестивальную программу, вот это движение даже не в сторону женщин, а в сторону от мужчин, оно очень явственное такое, потому что, безусловно, даже в конкурсной программе были фильмы номинально о мужчинах, да, мужские истории. Тот же фильм «Червь» — это мужская история, режиссер Алексей Мурадов на этом настаивал на пресс-конференции, он говорил, что это мужская история, вот это новый герой, это вот про мужчину и так далее. Но в то же время, когда смотришь этот фильм, мало того, что непонятно, в чем же там история, но непонятно, почему этот герой должен быть мужчиной, вообще говоря. То есть вот его гендерная принадлежность, она ни в чем не укоренена, кроме внешности актера. То есть, кроме того, что актер мужчина.
И даже то, что он офицер, да, и связанный со спецслужбами.
И в это совершенно невозможно поверить. Ну и так далее. И, значит, вот фильм «Червь». Фильм «Осари», шведский фильм, который получил гран-при. Вот это как раз мужская история, но мужская история про женщину, да, это там история про, ну, вот эту героиню, которая на самом деле мужчина, но на которую общество надевает юбку.
Имеется в виду то, что эта девушка выбирает карьеру, а не семью?
Не то, что предпочитает карьере любовь, но которая, вот, как говорила Марина Тимашева про героя страхования жизни, хочет сойти с главной дороги. Я думаю, что это движение от каких-то ясных и простых гендерных решений к сложным гендерным вопросам, оно, вообще говоря, хорошее движение, потому что надо что-то действительно в этой области спрашивать, потому что решать совершенно ничего не получается. Да?
Спасибо, Юлия Идлис. Она говорила о фильме «Осари», который, собственно, получил главный приз Московского международного кинофестиваля. Я бы сейчас Лидию Маслову послушала с ее, не знаю, версии мужского и женского на кинофестивале.
У меня вообще крайне фрагментарное восприятие конкурсной программы, потому что я немного фильмов видела и немного фильмов целиком. Я с этой точки зрения как-то не задумывалась. Но вот что касается фильма «Червь», мне он гораздо больше нравится, чем вот этот немецкий фильм, который совершенно мне непонятно, почему так многим людям понравился. И почему так многим людям не понравился «Червь». Потому что мне кажется, что герой «Червя» гораздо более искусно и более изощренно и умно притворяется, чем немецкий этот парень. Потому что немецкий парень, он как бы, у него такая прагматика в этом всем есть. А наш, как бы, чё, зачем он прикидывается? Такое чистое искусство и такая чистая игра. И актер этот Шнырев мне кажется тоже больше нравится, чем немецкий. Вот. Относительно того, что могла бы ли на этом месте быть женщина, ну не знаю. Женщины тоже руководят обычно прагматичные мотивы. Женщина к чему-то всегда привязана. А прелесть героя Червя в том, что он может все как бы вот бросить и так вот куда-то, значит, шуршать своим этим червячковым этим таким манером. Вот. И мне жалко, что на самом деле после того, как 2 года подряд наши фильмы получали главные призы, совершенно незаслуженно, мне кажется, на самом деле, что на этот раз наш фильм ничего не получил, хотя в этот раз у него было больше оснований что-то получить.
Вот так считает Лидия Маслова. Марина Тимашева?
Да, я просто хотела сказать, что я лично отношусь определенно к тем людям, которым понравились оба эти фильма. Просто мне кажется, что наш режиссер Алексей Мурадов, которого мы все знаем, потому что он до этого показывал нам на Кинотавре 2 фильма. Один «Змей», который получил там гран-при, второй, правда, «Щелпах», и тогда не сам фильм, но, по крайней мере, 3 актера тоже получили награды Кинотавра. И, в принципе, после этих 2 фильмов уже было ясно, что это интересный просто человек, что он содержательный человек. В случае с «Червем» там вышла, с моей точки зрения, такая, ну, благородная, но, к сожалению, подкосившая, собственно говоря, Мурадова история. Потому что ему дали сценарий, который начал писать один человек, Игорь Талпы, и который он начал писать под себя как режиссера. Потом Игорь Талпа умер, сценарий дописывал другой сценарист, и вот такой непонятно как собранный сценарий отдали другому режиссеру. Алексей Мурадов, будучи учеником Алексея Германа, и, очевидно, наследуя ему в каких-то принципах, в каком-то киноязыке и во многих других вещах, которые ты просто чувствуешь, видишь на экране, он, в отличие от Германа, не сумел проследить какие-то опорные точки сюжета. Вот у Германа, той же, там «Мой друг Иван Лапшин», там есть жизнь, и понятно, что эта жизнь и есть материал, плоть этого фильма. Тем не менее, ты никогда не задаешь себе вопрос, отчего вот этого сейчас убили, что делает здесь машина с мертвыми телами, почему у этого человека в руках пистолет. Каким-то непонятным образом Герман умудряется, тем не менее, очень жестко акцентировать вот эти вот сюжетные логические вещи. А Алексей Мурадов, он что, у него вышло так, как будто бы человек что-то написал, и потом вот так стер ластиком на бумаге. Остались такие сюжетные разводы. Из-за этого человек, которому понятна атмосфера этого фильма, которому очень интересно смотреть за тем, как этот фильм сделан. И понятно, на самом деле, самочувствие этого героя и, видимо, режиссера, и вся эта история, он, тем не менее, все время выпадает из фильма, потому что он пробует разрешить или найти ответы на какие-то элементарные вопросы. А почему он убегает? А кто его догоняет? А что он делает сейчас? А что он сделает теперь? И вот это очень мешает человеку находиться внутри этого фильма. Потому что если бы он в нем находился, то, мне кажется, он бы нашел там достаточно значительную историю, по крайней мере, про самого себя, про человека, который родился в одной стране в одно время, считал, что он будет защищать родину, как это говорит мальчик, будущий герой фильма. И тот же самый взрослый герой фильма, который говорит, я не могу употребить это слово, к сожалению, на радио, но он говорит, что родину вы, мол, потеряли. И вот это вот движение человека, который сначала знал, зачем живет, а потом потерял всякую опору, и это его безумная какая-то странная идея примкнуть к этой группе таких потасканных интеллигентов, которые сидят на какой-то заброшенной верфи и строят там фантастический фрегат или корабль, старинный, деревянный, с косыми парусами, который куда-то поплывет, и тут же ты думаешь почему-то про Александра Сергеевича Пушкина с его «Куда же нам плыть?». Вот это ощущение, что твердь уходит из-под ног, что человек не знает больше, как стоять, что программа компьютерная вышла из строя на главном сервере, и, естественно, порушила маленький-маленький сервер, то есть программа компьютерная большой страны, и то, что потом произошло с людьми, которые к этому серверу были подключены, то есть со многими людьми, ну, скажем, моего поколения. Просто тоже надо сказать, что слово «червь», оно может быть очень по-разному истолковано в этом случае. Во всяком случае, одно из значений, оно просто компьютерное, это вирус.
Спасибо. Филлер предупреждал не класть все яйца в одну корзину.
Спасибо Марине Тимашевой и Сергею Полотовскому. «Свобода» в клубе «Маяк». Мы обсуждаем итоги 28-го Московского международного кинофестиваля с кинообозревателем газеты «Коммерсант» Лидией Масловой, с заместителем главного редактора журнала «Мы», переводчиком Сергеем Полотовским, с Алексеем Медведевым, кинокритиком, отборщиком фестиваля, с Юлией Идлис, обозревателем сайта «Полит.ру» и газеты «Книжное обозрение», и с моей коллегой Мариной Тимашевой, кино- и театральным обозревателем радио «Свобода». Мы вернемся после новостей.
«Свобода. Мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни?» Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. «Мифы и репутация».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По последним данным, число жертв авиакатастрофы в Иркутске достигло 127. Спаслись и госпитализированы, по разным данным, до 56 человек. На месте катастрофы лайнера А-310 авиакомпании «Сибирь» найдены два бортовых самописца. Лайнер, выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражный блок и загорелся. В Цхинвале сегодня утром был убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был тщательно спланирован. В Грозном ранена 10-летняя девочка. Она госпитализирована. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на местные власти, Малика Яндарова получила огнестрельное ранение во дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники считают, что это была шальная пуля. Грузия заявила России официальный протест в связи с закрытием пограничного контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс. Россия заявила, что на КПП идут ремонтные работы. Тбилиси расценивают ситуацию как политически мотивированную. Белый дом объявил, что начнет с России переговоры о расширении сотрудничества в области ядерной энергетики. Газета «Вашингтон-Пост» в субботу сообщила, что по условиям готовящейся сделки в России будут ввезены 1000 тонн отработанного топлива с американских ядерных реакторов. ООН считает катастрофической ситуацию в секторе Газа и требует немедленного доступа туда для сотрудников гуманитарных миссий. Израиль вот уже почти 2 недели продолжает боевую операцию в этом секторе. Индия провела успешные испытания ракеты «Агни-3», способной нести ядерную боеголовку.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Итоги 28-го Московского международного кинофестиваля мы обсуждаем с Мариной Тимашевой, кино- и театральным обозревателем «Радио Свобода», с Юлией Идлис, обозревателем сайта «Политру» и газеты «Книжное обозрение», с кинокритиком Алексеем Медведевым, который, собственно, является отборщиком Московского международного кинофестиваля, с Сергеем Полотовским, заместителем главного редактора журнала «Мы» и переводчиком, и с кинообозревателем газеты «Коммерсант» Лидией Масловой. Мне кажется, мы должны поговорить об еще одном приношении женщине. Это фильм Бертрана Блье «Сколько ты стоишь», который получил главный приз за режиссуру. Сергей Полотовский.
Мне вот понравился фильм, что бы ни говорили. Я прекрасно понимаю все его недостатки. Есть такой очень старый прием, описанный Брехтом, а до этого Шкловским, эффект отчуждения. Когда вдруг понимаешь, из чего все это сделано, потому что тебе дают понять, из чего все это сделано. Когда смотришь фильм, вдруг понимаешь, что на самом деле где-то вот здесь за камерой стоит режиссер, осветители и все на свете, и понимаешь, что был сценарий, как это все устроено. А в этом фильме периодически ты вдруг понимаешь, как это все устроено, и изумляешься тому, что это устроено из ничего, из каких-то элементарных частиц. А потом опять забываешь об этом, а потом снова понимаешь. Так что Блие не так-то прост, он с этими штуками играет.
Кто готов поддержать выступление Сергея Полотовского? Юлия Идлис.
Ну, я вот тот человек, которому не понравился фильм «Блие». Почему-то режиссер, условно говоря, старшего поколения, который снимают сейчас, я не могу отделаться от ощущения, что они снимают это кино для подростков, которые сидят в зале с попкорном. И понятно, что такому подростку нужно от великого режиссера, да, чтобы ему показали секс, чтобы ему показали самый похабный стрит-фэшн третьего тысячелетия, который только можно себе вообразить. И чтобы в нем было всего вот этого вот напихано. Фильм «Блие» на меня произвел такое же впечатление, что если бы в нем не было всех этих игрушек, рассчитанных на зрителя с попкорном, это был бы хороший фильм про любовь. Вот если бы он был намного проще, обнаженнее, что ли, то он бы мне понравился. А так вся эта машинерия, там, начиная от потрясающего пистолета Депардье и заканчивая вот вечеринкой в квартире героя, от этого всего веяло какой-то атмосферу детской необязательности.
Вот это было критическое выступление Юлии Идлес. Алексей Медведев, пожалуйста.
Ну, я, можно, изложу прагматический взгляд члена отборочной комиссии. Могу раскрыть секрет. У нас, в общем, были большие сомнения по поводу включения этого фильма. Мы не были уверены, что хотим видеть его в конкурсной программе. Но, тем не менее, расчет мы сделали на то, что первый был довод в пользу. Это то, что как минимум этот фильм все-таки напоминает о прежнем Лие, авторе таких картин, как «Слишком красивая для себя», «Вальсирующие», «Приготовьте ваши носовые платки». Там этот, так сказать, отзвук блистательного французского Балиспри все-таки присутствует. Второй был довод, что этот фильм намного лучше, чем предыдущий фильм Бертрана Блие «Отбивные», который участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля. И третий был довод, что Бертран Блие сам по себе человек остроумный, хороший, станет украшением нашего фестиваля, что, собственно говоря, и предопределило наше решение, в котором я лично не раскаиваюсь, потому что мне показалось, что его пресс-конференция была одной из самых элегантных и красивых.
Спасибо Алексею Медведеву за это уточнение. Я бы вот что хотела у него же спросить. Вот мне показалось, что в этом году Московский кинофестиваль совершенно не был озабочен, или, может быть, на то были финансовые причины, явлением западных кинозвезд в Москве. На мой вкус, это даже лучше, потому что это не отвлекает меня, как журналиста, от работы с фильмами, от аналитической работы. И я согласна с Лешей, что вот после всех этих курьезов, как работа уже была организована, она была организована очень правильно, очень демократично, суховато. Нет этого так поражающего контраста между какой-то страшной убогостью просмотровых залов Госкино и роскошью открытия церемонии, что было характерно для всех там прочих фестивалей предыдущих. Но вот, Алексей, мы можем послушать, почему звезд не было почти? Ну вот кроме Блие, который участвует в конкурсе, и Депардье, который прилетает на финал получить свою заслуженную награду.
Нет, ну давайте уж тогда отдадим должное всем гостям, обладающим как бы, ну, определенной славой в мировом кинематографе. Все-таки еще была Жаклин Бисет, все-таки еще был Иштван Саба, и все-таки еще был Рауль Руис. Это, между прочим, до сих пор главная звезда Каннского кинофестиваля. Так что понятие звездности, оно может быть разное. Что же касается звезд, которые приезжали, скажем так, на Московский кинофестиваль в недавние годы, таких как Николсон, Шон Пен, Харви Кейтель. Ну, таких, наверное, действительно в этом году вот не было, но думаю, что не открою для вас большого секрета, скажу, что это действительно вопрос финансовый. Мне лично симпатичнее, когда фестиваль ищет и находит своих звезд, то есть людей, которые приезжают осмысленно в силу личных отношений, в силу какого-то интереса к Москве, а не просто, так сказать, да, осваивают гонорар $100,000 и просят частный самолет, как в этом году попросил Энтони Хопкинс. Ну, нашли бы спонсора на частный самолет, ну, был бы у вас Энтони Хопкинс. Ну, вот не нашли, нет Энтони Хопкинса, вот и все.
Спасибо Алексею Медведеву. Я вот должна сказать, что фильм Рауля Руиса «Климт» меня жестоко разочаровал. Это фильм, который был в конкурсе, и несмотря на то, что он получил приз зрительских симпатий, если я правильно помню, и
приз Федерации киноклубов России.
Спасибо, Марина, за это уточнение. Но меня совершенно разочаровала холодная манера Руиса, холодная медитативная манера. Я обожаю Климта, я обожаю Малковича. И два этих темпераментных персонажа могли бы выступить, как мне кажется, гораздо поинтереснее.
Возразить тут, по-моему, не особенно есть что, но только, опять же, надо объяснить. Да, что фильм Рауля Руиса называется «Климт», что он посвящен жизни, я бы сказала, а не творчеству выдающегося австрийского художника.
Который, кстати, недавно совсем стал самым дорогим за всю историю.
Да, только что на
Пикассо и Ван Гога.
Да, только что на аукционе за рекордную сумму продана одна из его работ. И что в роли Климта снимается Джон Малкович, которого, я думаю, всем очень сильно любим. Но вот уметь провалить даже такого артиста, как Джон Малкович, сделав его совершенно бесцветной какой-то амебой, а не Малковичем, не Климтом и ничем остальным. Это нужно иметь, конечно, какие-то специальные познания. А, в принципе, дело же не в том, как этот фильм сделан. Дело в том, что просто очередная историка костюмная с большой претензией на эстетизм. И тут ему не откажешь, конечно, умеет Рауль Руис делать нам красиво. Но при этом это чистая спекуляция опять на личной жизни и на болезни художника. Вот непременно нужно знать, с кем он именно спал и от какого заболевания скончался в сумасшедшем доме. А все остальное про него знать совершенно не обязательно. Это очень удручает.
Вот о чем я бы хотела еще поговорить. О фильме «Смерть господина Зареску», о котором начал говорить Леша в первой части. Вот такой простой сюжет, как путешествие человека от момента заболевания до врачебной койки, можно превратить в какой-то прекрасный, ну, я не знаю, как назвать эту историю, комедия положений, комедия характеров, социальная критика, мощный мифологический подтекст. Все в этом фильме совершенно...
Да и триллер даже, пожалуй, что.
Ну, Леш, может быть, мы расскажем некую сюжетную линию, пожалуйста.
Этот фильм «Смерть господина Лазареску» получил в прошлом году главный приз в программе «Особый взгляд». Вот, и по мнению многих известных мне авторитетных людей, если бы он был в конкурсе, он бы получил золотую пальмовую ветвь. Я пошел его смотреть в последний день и пошел просто буквально потому, что нечего было больше делать. Я подумал, что это вот будет такая социальная критика там, подлой медицины, постсоциалистической, которая там футболит человека, которая к нему равнодушна, и такая вот социальная будет картина. Это там тоже, кстати, есть, но на самом деле фильм совершенно не об этом. Это действительно фильм о самом важном путешествии, которое человек предпринимает в своей жизни, от которого как бы никто не уходит. И фильм снятый и с подобающим, так сказать, масштабу происходящего величием, и с подобающим, опять-таки, юмором, с которым показаны вот те мелочи, те детали, из которых состоит наша повседневная жизнь. И вот это умение, двойной фокус режиссера, умение видеть проблему и сюжет действительно в мифологическом масштабе, одновременно быть внимательным к мельчайшим деталям, вплоть до врачебного жаргона, вот этого их циничного юмора, когда там говорят, ну давай, папашка, ложись на рентген, сейчас посмотрим на твой паштет, который у тебя там вместо печени. Там я еще хочу отметить такая профессиональная деталь, но она на самом деле очень важна. Там камера действует совершенно специфическим образом. Вот говорят, снимают под документ. Снимать под документ, это не обязательно значит снимать грязную и необработанную фактуру нашей жизни. Это в том числе и в операторской работе в этом фильме выражается. Там камера никогда не знает, что произойдет в следующий момент. Там нет такого монтажа, когда человек вылетает из окна, а там уже снизу оператор ловит, как он пролетает над камерой. Там действительно фильм снят в режиме прямого слежения за событиями. И это создает необычайно образом состояние вот этого напряжения, вовлеченности в фильм, что вот эти 2 часа 40 минут я, так сказать, провел на одном дыхании, даже не отвлекаясь ни на одну минуту и ни разу не взглянув на часы. Ну и вообще, как бы, сейчас действительно есть объективная, ну, мода, плохое слово, но тем не менее мода на румынский кинематограф. В частности, вот во Франции уже второй раз в этом году румынский фильм получает золотую камеру за лучший дебют. Это, мне кажется, связано с тем, что там они, с одной стороны, находят и вот западные зрители всю ту, ну, скажем так, в кавычках условно экзотику, которая связана для них с задворками Европы. А с другой стороны, вот этот очень строгий эстетический стержень, связанный, может быть, отчасти с принадлежностью Румынии все-таки к романской культуре, которая, так сказать, оказывается вполне универсальной, воспринимаемой и нами, и Западной Европой.
Спасибо Алексею Медведеву. Мы тут должны сказать, что фильм «Смерть господина Лазареску» не был в конкурсе, это был внеконкурсный показ. Юлия Идлис хотела что-то добавить.
Да, я хотела рассказать историю про этот фильм. Когда я его смотрела, за мной сидели 2 пожилых кинокритика. Так вот, один из них на где-то 130-й минуте сказал, какая медицинская картина. Другой ему говорит, да нет, это социальная картина. Первый говорит, ну и что, и надо было про это снимать почти 3 часа. Второй говорит, и надо было 4 снять про это, ты же посмотри, что происходит. А в этот момент на экране происходило следующее. Героя обмывали для операции, и он лежит голый на этих носилках, уже без сознания. А зовут его, напомню, Лазареску, да? И медсестра, которая его обмывает, куда-то за кадр говорит, ну, Вергилий, веди его к Ангелу, где Вергилий — это имя медбрата, а Ангел, доктор Ангел, это фамилия, собственно, хирурга.
Нормальные румынские имена при этом,
да,
кстати.
И на этом, собственно, это последняя фраза фильма, на этом все заканчивается. Для меня было неким удивлением узнать, что такой, как казалось бы, простой мифологический, даже не подтекст, а текст, который там на первом плане, и который является культурным багажом общим, да, универсальным, не прочитывается никем, да. То есть у людей стоит какой-то блок на все это.
Спасибо, Юлия Идлис. Радио
Радио Свобода, «Свобода в клубе «Маяк», итоги 28-го Московского международного кинофестиваля. Мне кажется, что фильм «Смерть господина Лазареску», который мы только что обсуждали, в общем, показывает некую проблему. Это стилизация под документальные съемки. Вообще, мне кажется, что мода последнего времени – это некое высыхание киноповествования. И здесь очень отличаются российские картины от картин западных. Вот я смотрю конкурс «Перспективы» обычно, и на этом самом молодежном экспериментальном кино это очень заметно. Российская картина «Маяк», которая мне очень понравилась, несмотря на то, что она рассказывает о событиях некоего конфликта, при этом непонятно, то ли дело происходит в Сухуми, то ли дело происходит в Карабахе, она невероятно символична, поэтична, насыщена там разнообразными образами. Работа оператора хороша так, что хочется даже сказать, ну, не надо вот даже уже так красиво. В то же время работы европейских ровесников, то есть людей, которым 26-28 лет, они такие очень технологичные, они сухие, они часто используют приемы документальной съемки. И я думаю, что в этом смысле очень показательна картина «Горбавица», которая получила «Золотую пальму ветвь» в Берлине. Она очень в этом смысле как-то вот показательна, псевдодокументальная стилистика 90-х годов. Вот кто-нибудь может поддержать меня или поспорить со мною? Лидия Маслова.
Про тенденцию красиво снимать я могу только упомянуть фильм «Кинофестиваль» режиссера Пичула.
Вот, Лид, расскажите что-то, расскажите поподробнее.
Это, к сожалению, с трудом подается описанию словесному.
Если бы у нас был слух, мы могли бы напеть парочку шлягеров из этого фильма, потому что фильм, между прочим, мюзикл.
А там даже как бы разбегаются вот глаза и уши, потому что не знаешь, что вот смотреть или как бы впитывать это глазами или ушами, это как бы воспринимать эти тексты, эту музыку. То есть там такой как бы обрушивается шквал информации сразу на все рецепторы. Но и в результате ты просто как бы выходишь абсолютно с ощущением, ну что, в общем, жить, конечно, страшно. Но это так красиво. Ну, в общем, это ошеломляет, конечно, в своем роде.
Я иногда сожалею, что у нас не телевидение, потому что Лида вот сейчас очень, очень серьезно все это произносит, но при этом лицо ее изображает абсолютное лукавство. И понятно же ведь, что фильм «Пичула» – абсолютная дрянь, судя по выражению ее лица.
Нет, на самом деле, может быть, не все так просто. Может быть, он сознательно, я как бы считаю, что он, наверное, сделал это специально, потому что он хотел вот, ну, вы хотите вот, чтобы вот так вот я сделал, хорошо, я вам сделаю вот так, вот вы как бы жрите, вот вы поддаетесь этим вот этой красотой, вот этими песнями. Я думаю, что это какой-то просто умысел.
Это вот такая большая жратва, да. Только когда не те, которые в кадре обжираются и тошнят, а когда те, которые сидят в зале примерно
обожрут. Я как-то так это объясняю все, да.
Да, это Лидия Маслова и Марина Тимашева. Ну вот я поддерживаю выступление Алексея Медведева, потому что ровно на тех же планах «Горящей белорусской деревни» меня как-то начало сильно корежить. Сюжет такой, что враги сожгли родную хату. Действительно, вот фашисты сожгли эту деревню. И все это происходит. Вот все эти невероятно красивые планы, на них еще и наложена музыка стилизованная такая. «Ах, мой милый Августин». Вот когда я узнала, что режиссер этого фильма клипмейкер, я дико удивилась, потому что там какое-то фантастическое несоответствие видеоряда содержания и ряда музыкального. Марина Тимашева, пожалуйста.
Так вообще не разговаривать о фильмах, снятых за последнее время совсем юными кинематографистами на военную тему, а то мне еще начнет сниться фильм «Полумгла». Там тоже что-то вот в таком же роде, там компьютером, все компьютером так красиво нарисовано. Даже я не знаю, с чем это сравнить. Просто возмутительное безобразие, к тому же идеологическое еще безобразие. Но если вернуться к тому вопросу, который вы задавали, мне, правда, очень неловко, потому что я все-таки театровед, а не киновед. И я могу сейчас сказать какую-нибудь отчетливую глупость. Но по поводу документализма в игровом кино. Скажем, на «Кинотавре» в этом году в российской программе, стало быть, был представлен фильм Бориса Хлебникова, который называется «Свободное плавание». И он тоже снят в том, что киноведы называют вот такой документальной стилистикой или стилизацией под документальное кино. И в конкурсе Московского международного кинофестиваля был один такой фильм, филиппинский фильм, который называется «Букмекер», снятый таким же самым способом. И, пожалуй, отчасти хорватская картина «Спи, мое золотко». Там немножко сложнее, потому что что действие фильма происходит не в современности, а в ретро, поэтому это такая псевдодокументальная псевдоретро, что совсем нагружает конструкцию, но тем не менее два таких фильма было. При том, что, положим, «Букмекер» и «Свободное плавание» в общем и целом произвели на меня очень приятное впечатление, все же странная получается штука, что люди, которые снимают игровое кино, я не говорю сейчас за всех, но только за то, что я лично видела, приближаясь к документалистике, делаются похожи на, в общем, очень среднее документальное кино. Потому что ты все равно видишь, что по этой улице, абсолютно естественной, заполненной нормальными людьми, которые на самом деле в эту минуту шли по этой улице, движется актер, как бы органичен, как бы хорош он ни был, ты все равно понимаешь, что этот человек актер. И это каким-то образом разрушает повествование. В эту самую минуту настоящие режиссеры-документалисты снимают документальное кино, но оно становится по-настоящему художественным. Положим, я видела фильм молодого российского, как я понимаю, вообще дебютанта на кинотавре. Он называется «СССР, Россия, транзит». Тебе показаны три человеческие истории, три, так сказать, российских богатыря, которые каждый идет по своей дороге, и каждый из них кончается ничем не веселым, она не кончается, во всяком случае. Очень плохо все заканчивается. Однако, как будто бы прослеживая историю абсолютно реальных людей, он выходит на какой-то уровень обобщения. И все равно ты видишь поэтическое, образное кино, хотя оно все целиком построено из документальных вещей. В то время, как ты смотришь под документальное кино, косящее художественное, и не видишь ни образа, ни поэзии, никакого на самом деле полета над этой документальной картинкой. Это меня крайне удивляет, что они пытаются стать близки к документальному кино, уходят от художественного, а документалисты, не пытаясь уйти от документального кино, оказываются художественными.
Спасибо, Марине Тимашевой. Я вот хочу сказать, что на Московском кинофестивале впервые была сильнейшая внеконкурсная программа документального кино, и документальное кино сейчас умеет работать с фантастическим образным рядом. Алексей Медведев?
Я уже пытался высказать эту мысль, когда говорил о смерти господина Лазареску, что документализм в игровом кино – это не особенность фактуры, это особенность взгляда. Тот факт, что мы будем снимать долгим планом там замызганную улицу, по которой идет бомж, он не даст нам никакого ни документализма, ни реализма, ни ощущения жизни. Это прежде всего особенность режиссерского взгляда, особая степень интимного доверия, на которое решается человек, автор, устанавливая свои взаимоотношения с тем, что он снимает, и с тем, как он это снимает. Там, это может быть там фильм Йоса Стейлинга про средние века, там Марикин из Нёмингена, да, это может быть «Смерть господина Лазареску». Документализм, собственно говоря, заключается не в том, что человек тащит какую-то реальную фактуру в кадр, а в том, что он сам не знает, что произойдет в следующий момент. Он не создает жестких драматургических конструкций, которые неумолимо ведут героев к тому или иному исходу. Он, так сказать, поступает, может быть, тоньше и умнее, но безусловно, это очень сложная задача, это пройти по лезвию бритвы, и удача в этом направлении случается чаще, чем неудача, это понятно.
Спасибо Алексею Медведеву. Друзья, чего мы хотим, чего мы продолжаем хотеть от этого ежегодного праздника и сумасшествия от Московского международного кинофестиваля? Сергей Полотовский.
Я думаю, что мы все хотим одного, мы все стерпим, главное, чтобы кино хорошее показывали. И тут я хотел бы сказать два слова про киноальманах «Париж, я тебя люблю». Когда я увидел название, я немножко покривился, когда я увидел титры, рисованные с Эйфелевой башней, я подумал, что надо, видимо, уходить из зала. Но я остался на все два часа и не пожалел. Это где-то два десятка анекдотов, фактически, рассказанных разными режиссерами, от братьев Коинов и Тома Тыквера до каких-то менее нам известных. И в этом фильме нет, практически нет провальных моментов. Хотя вообще киноальманах – дурацкая затея, и очень часто такие киносборники не удавались даже там Годару и Россолини. А тут все как-то сработало, и публика реагировала непосредственно, смеялась, плакала, хлопала. В общем, это все то, зачем мы ходим в кино.
Спасибо Сергею Полотовскому. Лидия Маслова, пожалуйста.
Мне, наверное, продолжает хотеться того же утопического, чего мне хочется с первого же года моего пребывания на этом фестивале, все-таки, чтобы в конкурсной программе было поменьше случайных фильмов. Я понимаю, что все это как бы трудно и искать их, и все такое,
ну, тоже поймите людей, которые каждый день там по 2-3 фильма должны смотреть. Ну, нет же человеческих сил.
Спасибо, Лидия Маслова. Юлия Идлис, пожалуйста.
Я не знаю, чего я хочу от следующего кинофестиваля, но я могу сказать, чего я хотела от этого. То есть я знала, чем все закончится, да, возвращением Ален Дору. И я хотела, чтобы до этого мне показали что-нибудь такое, что перекроет мои ожидания от фильма «Закрытие». Ну, можно считать, что мне это показали вот в лице фильма «Смерть господина Лазареску», в лице фильма «Главогера. Смерть рабочего». Но этих впечатлений было, в общем, немного. А в остальном у меня было ощущение, что в конце придет Альмодовар и всех порвет. И вот он в конце пришел и всех порвал. Ну, он же старенький уже скоро будет. А дальше-то что?
Это было выступление Юлии Идлис. Марина Тимашева, пожалуйста.
Ну, я даже не могу сказать, что я чего-нибудь хочу, потому что тогда я должна буду говорить, что вот там, предположим, я считаю, что отборщики выбрали не то, а могли бы выбрать другое, а это другое было бы непременно лучшим и так далее и тому подобное. Дело в том, что я вообще чрезвычайно не оптимистична относительно состояния кинематографа всюду и везде. Но, на мой взгляд, просто, ну, если один фильм, в который в год выйдет во всем мире, произведет на меня какое-то действительно серьезное впечатление, я сейчас не имею в виду только плакать или смеяться, потому что я, пожалуйста, легко и непринужденно, только я потом забываю так же легко и непринужденно, над чем я плакала и от чего так веселилась, как и весь этот фильм, собственно, благодаря которому я радовалась жизни или огорчалась. Но я не могу пожелать чего-то кинофестивалю. Мне бы очень хотелось, чтобы... Чтобы что? Чтобы ожили тени великих, чтобы в кино одновременно разом пришли Куросава, Федерико Феллини, Бергман снимал бы один фильм за другим, и чтобы все они еще к тому же захотели почтить своим визитом Московский кинофестиваль. Но это же глупо, это, хотя хочется.
Спасибо, Марина Тимашева. Алексей Медведев, пожалуйста.
Ну, у меня, все-таки, может быть, чуть более прагматический подход. Я желаю следующему Московскому кинофестивалю, чтобы вот намывалась, сформировалась новая аудитория. Вот раньше это было практически невозможно из-за раздробленности фестиваля. Бывали, к сожалению, сеансы в художественном, на которых там сидело по 10-15 человек, хотя фильмы заслуживали того. Вот сейчас все как-то немножко концентрированнее, все как-то вроде бы народ уже к концу немного раскочегарился, стал интересоваться. Аншлаги были и на фильмы, которые вроде бы никак не раскручивались, даже на фильмы там программы «Перспективы» стал приходить народ. Вот я хочу, чтобы в будущем году произошло вот это вот формирование своей постоянной аудитории, как та прекрасная аудитория, которая, предположим, была в музее кино. Так сказать, очень хочется, чтобы свой круг у нас был, чтобы залы были полные, чтобы люди неравнодушно ко всему этому относились.
Спасибо, Алексею Медведеву. «Свобода в клубе «Маяк». Итоги 28-го Московского международного кинофестиваля мы сегодня обсуждали с кинокритиком, отборщиком фестиваля Алексеем Медведевым, с Юлией Идлис, обозревателем сайта «Политру» и газеты «Книжное обозрение», с Лидией Масловой, кинообозревателем газеты «Коммерсант», с Сергеем Полотовским, заместителем главного редактора журнала «Мы» и переводчиком фестиваля, и с моей коллегой Мариной Тимашевой, кино- и театральным обозревателем «Радио «Свобода». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это
равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение, и они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».